В начале нашего собрания я упомянул один стих, который записан в 1 Коринфянам 11 глава, 14 стих. 1 Коринфянам 11, 4. Если это будет на экране, там слова, которые в контексте означают аргументацию Павла на проблемы, которые имела церковь в Коринфе. Поэтому Павел в посланиях помогает решать определенные трудности, которые существовали в церкви. И вот один из его аргументов, он приводит, звучит так. «Не сама ли природа учит вас?» Там, если вы помните контекст, речь идет о внешности женщины, внешности мужчины, об их одежде, но мы не будем говорить об одежде. Мы рассмотрим текст вне проблем Коринфской церкви. «Природа учит нас». Возникает вопрос, чему я могу научиться, рассматривая этот окружающий мир? В нашем светском мировоззрении природа – это та сфера, которая эволюционировала, или среда, в которой мы обитаем. «Берегите природу, мать вашу». Часто можно увидеть. Или «природа – это храм наш, в котором мы обитаем и поклоняемся самому себе». Здесь надо быть осторожным. При таком восприятии окружающего мира мы знаем, что Библия говорит нам, что Бог сотворил окружающий мир. В следующее воскресенье Андрей продолжит серию проповедей на бытие и будет дальше говорить об этом. Поэтому, говоря о природе, мы говорим о ней не с большой буквы. Мы имеем в виду то, что создал Бог и дал нам конкретное повеление, которое относится к творению. Откройте, пожалуйста, книгу «Екклезиаст 1.13» или можно на экране высветить. Там очень интересное место. «И предал я сердце мое тому, чтобы исследовать и испытывать мудростью все, что делается под небом». Это пишет Соломон, и он называет все, что окружает. Этот термин очень часто встречается в этой книге. Все, что делается под солнцем, то есть окружающий мир. Дальше он добавляет. «Это тяжелое занятие дал Бог сынам человеческим, чтобы они упражнялись в нем». Мы все занимались этими упражнениями, кто-то до сих пор продолжает. Мы все учились. Кто-то пошел дальше, став какую-то ученую степень защитив и до сих пор продолжает исследовать этот мир. Кто-то уже пользуется этими исследованиями. Для вас, молодые люди, вы только входите в мир этого тяжелого занятия. Поэтому не думайте, что учеба, что чему-то научиться, это всегда так легко, как пальцами щелкнуть. Писание говорит, это трудность. И к этому нужно прилагать усилия. Сегодня я хочу вам предложить маленький тест, через который мы чему-то уже научились у природы. У меня в этом пакете есть предметы, я буду их вытаскивать. Вы всех их знаете, они очень знакомые. Но постарайтесь найти в природе предмет или явление, с которого было скопировано, и мы имеем что-то, нечто такое для себя полезное. Это клей. Смола на деревьях. Я прошу участвовать сначала, потом, если будут затруднения у молодых людей, потом взрослые. Еще кто? Громче, чтоб я слышал. Дёготь. Есть такая рыбка-присоска. Вот эта вот клейкая у ней вещь называется липучка. Рыбка-присоска. Она, может быть, в Черном море не водится, но, глядя на нее, способность прилепляться к черепахам, крупным рыбам и двигаться с ним, Как? Ну, бычок, я знаю, у него вот здесь вот на пузе такая есть такая липучка, он к камням прилипает. Но есть конкретная рыба-присоска. Вот мы имеем клей. Но это, конечно, не переработано из рыб-присосок. Нашел дома вот такой кусок бамбука. Бамбук. Я делаю подсказку для вас, молодых людей. Наблюдение сделали китайцы, и по сей день мы пользуемся им, и тем более это связано, вот молодой человек, вот с вами. Соображайте, как бамбук сделан. Он полый, в нем есть перегородки. Он плавает. Глядя на бамбук плавающий, китайцы изобрели пароход. Все очень просто. Просто очень хорошо были наблюдательные люди. У вас, наверное, что-то с... Но это очень просто. Лиана. Ваня, спасибо. Это разовый шприц и игла. Я больше хотел, чтобы вы подумали об игле. Пожалуйста, взрослые, ну пусть они напрягутся, у вас больше знаний. Ну подумайте, комар, оса, пчела, кто вас кусал, 100%. Теперь мы имеем вот такую вот возможность вводить и лекарства, и инъекции. Ну, я сложно на потом оставил. Но это очень просто. Это такая вот сетка. Паутина, совершенно верно. Паутина. А кто может сказать, во сколько раз паутина прочнее стали? В 5 раз. Сегодня ведутся исследования и уже испытания. Взяли паутину и делают бронежилеты. Плюс кожа и вот эта ткань, которая в паутине есть, делают бронежилеты. Но есть острова в Папуа-Новой Гвинеи, где с помощью паутины больших лесных пауков до сих пор рыбку ловят. Да? До сих пор рыбку ловят с помощью паутины. Вот за эту вещь человек получил за это открытие очень большие деньги, и до сих пор это патент. А ну, пожалуйста, думайте, что в природе было аналогом. Ну давайте, хорошо, взрослые, подсказывайте. Очень просто. Когда вы гуляете по полю, вы потом с брюк... Ну, что это? Трава такая. Репейник. Элементарный репейник вот с такими вот штучками. Человек посмотрел, придумал, и сейчас неплохо существует. Но это очень просто. Что это? Бумага. Опять наблюдательные китайцы смотрят, и кто-то говорит, это сделали египтяне папирус, но все-таки китайцы. Есть такие осы, полосатые мухи, пчелы полосатые, охи. Они грызут дерево, перерабатывают его, древесину. Это же из дерева сделано. И потом делают перегородки своих домов, как листы бумаги. Китайцы смотрели на это, наблюдали, и потом пришли вот... Ну, конечно, не к такой, но появилась бумага. Какой текст мы с вами прочитали? Не сама ли природа учит нас. И это занятие Бог дал сынам человеческим, чтобы они упражнялись в нем. Я хочу, чтобы вы упражнялись, а не просто сидели тут и интеллект себе чесали. Упражняйтесь. Что это? Наждачка. Тоже связано с морем. Шкура акулы. Кто это сказал? Спасибо, Леся. Кто из вас ел черноморского катрана? О, великолепная вещь. Кстати, турки нашим русским купцам, это до революции, они его продавали, этого катрана, как осетрину, и те даже не могли отличить. Они так его готовили. Я пробовал катрана, но я когда его чистил, я себе руки разодрал в кровь. У него шкура как наждак. Но наждачка — это не то, что пришло нам от катрана или от акулы. Есть еще очень полезное исследование, которое сделали люди для того, чтобы сохранить здоровье. Дело в том, что по статистике около 100 тысяч людей только в Америке, это довольно благополучная страна, где медицина на своем уровне, умирает от заражения бактерий. Акула, к ее коже ничего не прилипает. Один человек, который занимался инженером в военно-морском флоте Америки, стал наблюдать за акулой и понял, что если он что-то поймет в принципе строение ее кожи, он сможет очень много сэкономить либо на краске, либо на обработке днища этих пароходов, на которые прилипают и ракушка, и водоросли, и потом они тормозят ход. Потом это очень большая процедура их потом привести в порядок. И краска специальная нужна. И он понял, что на шкуре у нее находятся вот такие вот бугорки, которые не дают туда прилепиться всякой дряни. И у ней шкура не подвергается этим бактериальным заболеваниям. Уже сегодня в Америке, в больницах, в поликлиниках, где много бактерий, где люди болеют, поручни, ручки дверные, катетеры. Знаете, что такое катетер? Это такая тоненькая трубочка, которую вводят для исследования в тело, либо капельницы делают. То есть там, где соприкасаются с бактериями, они делают из материала, который похож на шкуру акул. И бактерии не прилипают. Это делают люди, которых Бог наделил разумом, и которые понимают свое предназначение, понимают, что они не только должны любить Бога, а любить ближнего. И поэтому, если они приобретают знания, а Бог их дает, оно приносит пользу. Ну и последний, что я нашел в своем огороде, это вот такая штука. Но это уже посложнее. Из чего состоит ракушка? Кальций. А из чего состоит кальций? Собственно, кальций, углекислый газ и молекулы кислорода. Какая проблема сегодня в мировых масштабах от углекислого газа? Ну, взрослые. Глобальное потепление. Спасибо, Саша. Сегодня ученые, знаете, что делают? Они уже научились собирать углекислый газ и соединять его с кальцием. То есть они его собирают, и в ближайшем будущем где-то думается, что это будет еще прекрасный стройматериал, и таким образом будет уменьшаться это глобальное потепление, потому что это самое большее. Глобальное потепление – это большое количество, излишнее количество углекислого газа сейчас на всю Вселенную. Поэтому его нужно собирать, с чем-то соединять, с кальцием. И будет, например, в Керчи до сих пор, нам уже сейчас везут из Крыма такой строительный материал, он называется ракушечник. Он очень теплый, легкий, экономический и природный. Природный материал, который не очень эффективно используется в строительстве. Вот таким образом Бог дает способность людям рассматривать творение природы и использовать для блага. Но это вот, теперь я хочу от обратного, у меня еще есть один список, где вот эти исследования, они нам помогли. Говоря нам, это не то, что церковь Скалы, а всему человечеству. Ваня, я знаю, у тебя еще живут или нет термиты? Муравьи живут, у них есть дом. Вы знаете, когда есть термиты в Африке, которые строят свои муравейники до 3 метров, это высочайшая технология строительная. Что сделали люди? Они сфотографировали, разобрали, посмотрели, как он устроен. И сегодня есть в Зимбабве торговый центр по принципу термитника. В нем прохладно, на улице плюс 40 до 50, в нем спокойно, без кондиционера вы можете ходить. Он устроен полностью по технологии, так как сделали муравьи. Что интересно, в притчах написано: «Посмотри на муравья». Помните место такое? «Посмотри на муравья, чему ты можешь научиться у муравья?» Никто над ним не стоит над палкой, никто ему там часы не говорит с 8 там, до 5. То есть у него это заложено в природе. Не лениться. Есть такая птичка зимородок. Ее особенность в том, что она с дерева может наблюдать рыбку и потом прям в воду ныряет и достает ее. За этой птичкой наблюдал один инженер, который решал проблему со скоростными поездами. Мне пришлось один раз ехать на скоростном поезде лет 15 назад. Я стоял в тамбуре, было окошечко такое, и там постоянно цифры мелькают. Я потом присмотрелся, я понял, что это скорость. Это экран и это скорость. Когда я посмотрел в окно, что очень уж быстро мелькают деревья, там всякие лужайки, и я увидел, что скорость была 180-190 км в час. Сейчас еще больше скорость поездов, но они имеют проблему. Когда он вылетает из тоннеля, происходит такой хлопок, потому что он разрезает воздух, и это неудобно, и он тратит дополнительную энергию и сопротивление. Что сделал этот инженер? Если вы посмотрите нос этого скоростного поезда, он вот таким образом, он разрезает воздух. Это делаете вы, когда вы ныряете с мостика вниз головой, или как называется, щучкой, не бомбочкой. Чтобы в воду войти, нужно вот так группироваться. Вот так не надо, лицо отобьете. Кто учится нырять, его этому учат. То есть птичка, простая птичка научила инженеров. Мы знаем, что, наблюдая за птицей, человек изобрел самолет, за стрекозой вертолет, это всем известно. А вот есть такой один прибор, который называется глаз лобстера. Лобстер – это примерно такой рак, который водится ниже 100 метров. И там темно. И вот его глаз видит. У него глаз элементарный рентгеновский луч. Ученые разобрали этот глаз или узнали, как он устроен, и сделали такой рентген, который пропускает, маленький лазер, который пропускает 7-8-миллиметровую сталь, сантиметровую, я прошу прощения. И сейчас такие приборы находятся у пограничников, у силовых структур, которые могут обнаружить контрабанду, вот просто вот так вот просветить тебя и все. Но обыкновенный лобстер, или есть выражение «глаз мухи». Сейчас вот август, это мухи начнут докучать нам всем. Но муха – это уникальное вообще создание. Глаз мухи, то есть обзор она видит очень объемно, вы это знаете. Скажите, какое устройство используется сегодня, которое похоже на глаз мухи? Радар в аэропортах. Обзор самолета, где с какой стороны радар фиксирует. Он устроен по принципу глаза мухи. Наташа, где ты училась? В школе, наверное, или в деревне? Хорошо. Вы видели холмик, который вырывает крот? на поверхности. Видели, да? Скажите, а вы видели дыры, которые крот роет под землей? Скажите, а чем он роет вообще землю? Лапами. Вопрос вам, молодые люди. Просто думайте. Это просто вам сейчас придется думать в течение 9 месяцев каждый день. Поэтому что начинайте думать. Я вас не развлекаю. Крот роет землю. Куда он ее девает? Ваня, он 3 метра прокопал под землей и что вынес на поверхность? Вот так? Две змейки? Каким образом? Нет. Он крутит головой. Он землю роет и вот так ее трамбует ее к стенкам, отверстия. Теперь, наблюдая за кротом, что мы имеем в больших городах? Подземки, совершенно верно. Раньше рыли и земли выгребали. Это был очень трудоемкий способ. Теперь роют и трамбуют туда и ставят круговую опалубку. Это гораздо быстрее. Тем более, если нужно кабель пробить, а не просто подземку, то именно таким образом, как крот, делают машины, и они роют. Ну, наверное, последнее такое. В Адлере есть, если вы были в ботанический сад в Сочи или в Адлере, там есть лист Виктории, это лотос. Но лист, он где-то, он бывает и в Южной Америке, он бывает побольше. Я просто видел эти вещи. А вот где-то в проходе он может поместиться. Это такой круг с такими бортиками. До 2 метров. Это лист. На нем может стоять человек. Вот он его выдерживает. Лет 200 назад Лондон получил право сделать у себя международную выставку. У нас в ДНХ это очень-очень-очень поздно уже стали делать. А тогда в крупных европейских столицах раз в год делали выставку достижений так называемого не то что народного хозяйства, а всех. И Лондон получил это право, и один садовник решил сделать стеклянный такой громадный выставочный зал, и он не мог найти аналогов, каким образом сделать эту арку. А так как он был садовником, великолепным садовником, с мировым именем, кстати, ему присвоили даже звание лорда, он увидел этот лист и по принципу этого листа сделал купол. Дело в том, что в этом листе перепонки находятся как у колеса велосипеда. Есть точка отправная и расходятся как спицы прожилки. И таким образом он смог сконструировать из металла и стекла этот купол. Он, конечно, позже сгорел, но до сих пор на фотографиях вы можете увидеть это великолепное здание, которое было подсказано листом лотоса. Сейчас, кстати, есть новое направление солнечных батарей по принципу листика. Вот элементарный лист. Есть такое... Как эта штука называется, направление в науке? Молодые люди, скажите мне. А вот когда мы наблюдаем за животными, за птицами, за растениями, и потом это у себя в своих технологиях используем. Ну, вам домашнее задание, узнаете, хоть будете знать хоть что-то. Слово логистика. Скажите, как связана логистика с муравьями? Моряки, кто в порту работает? Хорошо, даю подсказку. Когда вы видите, впереди вас едет большой контейнер и длинномер, и болтает его на этих, и он асфальт выдавливает, о чем вы думаете? Как их много развелось, как они подрезают, как они просто вот здоровые бугаи эти маленькие машинки пугают. Мы можем так думать, но мы можем думать и по-другому. Дело в том, что ученые очень долго наблюдали за жизнью муравейника, и сегодня пришли к такому выводу, что самая эффективная перевозка международная и морская, это в контейнерах. И эти центры логистики, они устроены по принципу муравейника. Один из самых больших, по-моему, в Дании или в Копенгагене, короче, в тех краях. Для этого нужна только площадка и контейнер. Не надо таких ангаров для хранения и прочее, ну, естественно, кран. И я об этом узнал несколько лет назад. И я когда смотрю, вот эти вот не вездеходы, а грузовики едут, я могу выражать недовольство. Но Бог же людям дал ума, чтобы они наблюдали за муравейником и сделали нечто очень эффективное и быстрое. Это самые быстрорастущие перевозки, самые, скажем, незатратные и приносят прибыль. И я могу, не учитывая Бога в этом действии, выражать недовольство, а могу думать по-другому. Например, Господи, если Ты для всего мира сделал эффективным, что нам могут привезти и бананы, и помидоры очень быстро в этих контейнерах, холодильниках, это благо для нас, то я должен выражать не недовольство от этих автомобилей и продавленного асфальта, а желание, как мою жизнь упорядочить, глядя не на муравейник, но на истину Слова Твоего, какие сферы мне привести в порядок, чтобы они были более эффективны. И вы понимаете, уже работает не недовольство по поводу больших машин и пробок, а работает мое сознание, как мне быть эффективным для Царства Божьего. Но этому мышлению нужно учиться. Если мы рассматриваем этот мир и те знания, которые мы приобретаем под солнцем вне Бога, нас это приведет к унынию, как Экклезиаста. Он скажет: суета, сует и томление духа. Если же мы понимаем, что во всех этих процессах участвует Бог, тогда мы будем учиться духовным вещам. День знаний, я думаю, вы узнали что-то новое. Сегодня из этих веревочек, косточек, бамбука что-то новое вы узнали. Я хотел бы поговорить о трех частях истинного знания. Из чего состоит истина знания? И мы посмотрим пример библейский, и у нас еще будет пример реальный, как мы можем это истинное знание использовать. И мы будем молиться. Первое. Истинное знание зависит от откровения свыше. Об этом сказано в первых главах Бытия. Бог сотворил совершенного человека в том плане, что он не как Бог, он подобен ему, он был без греха, но он был совершенен, без изъяна. Но, друзья мои, совершенство, оно исключает все знания. В этом плане мы остаемся зависимы, потому что Бог творец, а мы творение, и мы всегда зависимы. И зависимость – это уже, ну, в большей степени не совершенство, а взаимосвязь. Если мы живем по Божьим законам, вот тогда у нас гармония. Если мы по своим собственным, будут проблемы. Поэтому Бог нас сотворил, и мы ограничены в знаниях. Даже те знания, которые мы получаем со стороны через любые предметы, которые будут у вас в школе, это знания ограничены. Потому что вам говорят, эта информация ограничена, и еще мы сами ограничены. Хотя мы уже научились даже такими ограниченными знаниями пользоваться. Второе. Я уже сказал, Бог творец, мы творение, Бог совершен в знании, мы ограничены в знании. И последнее, Бог святой, а мы грешники. Как это касается знаний? То, что мы приобретаем или то, что мы узнаем, мы можем использовать не для славы Божьей, а для наших греховных наклонностей. в истории много примеров того, что человек изобрел, а потом это использовал против ближнего своего. Вот почему истинное знание зависит от откровения. Поэтому нам необходимо божественное откровение свыше. Мы сотворены, мы ограничены и мы греховны. Мы не обладаем абсолютным истинным знанием. Мы даже любое элементарное знание можем исказить и извратить. Поэтому нужно откровение свыше. Что есть откровением свыше? Это Божье Слово, и немаловажную роль играет действие Духа Святого, которое это Слово делает понятным и реальным. Оно открывает нам Писание. Без Духа Святого вы просто будете ее читать и не понимать. И мы встречаем и на группах, и на беседах людей, которые пытаются эту книгу взять мозгами или интеллектом. То есть истинное знание, первое, это зависит от откровения. Второй момент. Истинное знание охватывает всю личность человека. Это не просто мы себе тут вот этими штучками, которые я показывал, интеллект почесали. Истинное знание, оно охватывает всего человека. И эмоции, и волю, и разум, и действия. Истинное знание не просто охватывает всего человека, оно приводит к служению Богу и ближнему. Вот в этой сфере апостол Павел говорит, что знания могут надмевать. И если вы пытаетесь что-то узнать, вооружить себя и использовать только для себя, это вас будет надмевать. Если вы правильно относитесь к знаниям, даже к школьной программе, то есть служа этим Богу и ближнему, вы будете двигаться дальше в гармонии. И последнее, третье. Истинное знание указывает на промысел Божий, его цели и его дела. И ведет нас к исполнению воли Его, ведет нас на Его пути. Мы послушны. Мы уже хотим не своего добиться, а сделать так, как хочет Бог. Начало мудрости и страх Господень, говорил Соломон в притчах, и дальше он указывает на их взаимосвязь знания, мудрости, провидения. Он говорит, все связано. Познание Бога в Ефесянам 1 глава 17-19 стих, там такие слова есть. Познание Бога, Его богатство, Его силы происходит от Духа премудрости и откровения. Вы не сможете читать Библию без действия Духа Святого. Если Дух премудрости и откровения не откроет вам, но вы будете просто информированы о Боге. И этот Дух премудрости и откровения просветляет очи сердца нашего. Ефесянам 1:17-19. Понимание истин происходит не только через интеллект или чувственный опыт, или через наше зрение, слух, осязание. Мы овладеваем истинным знанием, когда, внимание, наше сердце освещается Духом Святым. Дух Святой назван в Иоанна 14:17 «Дух истины». Я приведу пример. Мы на группе читаем книгу о молитве. Автор этой книги пишет историю своей жизни. У них ребенок болеет аутизмом, и они молятся. Он рассказывает все эти трудности, с которыми они столкнулись, начиная от рождения и кончая там. Она заговорила, девочка, только в 25 лет. И вот он все это так болезненно, он все это описывает очень интересно. И он постоянно подчеркивает одну мысль. Бог пишет историю, и мы часть этой истории. Не мы свою историю создаем с помощью Бога, а мы часть Божьей истории. И он приводит пример. Если, говорит, едет пожарная машина или скорая помощь, о чем вы думаете? Господи, лишь бы не ко мне. И он спрашивает, это хорошо или плохо? Это не эгоистично? То есть, лишь бы не ко мне, у тех пусть сгорит. И он как раз показывает, что мы можем просить, чтобы с нами не случилось, но мы также ответственны, как дети Божьи, за то, чтобы просить Бога, чтобы Он дал мудрости и пожарникам, и техникам, и обстоятельствам, чтобы сохранить, чтобы меньше беды было. Это наша просьба, наша молитва. Я заметил одну деталь, положительную, на мой взгляд, деталь в нашем городе, ну, сколько я замечаю, я не видел негативов. Водители сразу рассыпаются, когда едет скорая помощь. Это хорошо, уступают и делают. Не так милиции, как скорой помощи. Но при этом вот такая картинка мира, что я не просто законопослушный, но я смотрю на эту службу, которая для блага человечества, но в моем сердце еще возникает молитва об этих врачах или о том бедолаге, к которому они едут или которые везут в больницу. Если в вашем сознании этого не возникает, это картинка мира, где живете вы со своей историей. А если вы думаете, как Бог, что Он думает, как и спасти погибшее, тогда вы будете любую скорую провожать молитвой. Научитесь мыслить так. Любой предмет в школе, любое обстоятельство мы рассматриваем либо только под солнцем, без Бога, либо мы понимаем, что Он тоже полноценный, полноправный господин и участник этого действия. Не опаздывает, не ошибается и делает все правильно. Вот почему я сказал, истина о знании указывает на промысел Божий, Его цели, Его дела, ведет нас к исполнению воли и наставляет на Его Божьи пути. Вот почему мы говорим, что Дух Святой, Он любую ситуацию, Он вам будет просвещать в истинном свете. У Исаии написано, Бог через Исаию говорит, «Мои пути не ваши пути». Странно. А я хочу ходить путями Господними. И он говорит, «Мои мысли не ваши мысли, а хочется». Смотреть на мир глазами Бога. И дальше он говорит, как небо высоко от земли, так мои расстояние это. Но в Новом Завете написано, что верующий, возрожденный от Духа Святого, имеет ум Христов. А филиппийцам написано, пусть у вас будет тот же образ мысли, как у Христа. И это процесс, это тоже надо учиться. Я обещал пример жизнь Самуила. Откройте первое царство. Мы будем, там несколько у нас стихов, буквально точечно. Это третья и вторая глава будет. Помните историю? Анна бездетная. Приходила, плакала в храм, сидел Илия, посчитал ее пьяной, она молилась, и потом он ее благословил. Потом муж Елкана был, он тоже ее очень так оберегал, любил, и она рождает сына и выполняет этот обет, который дала перед Богом. И вот Самуил служит в храме. И когда посреди ночи Бог возвал к Самуилу, так говорит Библия. Но он не знал голоса Божьего. Помните, к кому он пошел? Он к Илии. Говорит, ты звал меня? Говорит, нет, иди, сын мой. Это записано 1 Царств 3:7. У нас не будет пушка работать, я смотрю, да? Ладно, открываем тогда Библию. Первое Царство, 3 глава, 7 стих. Самуил еще не знал тогда голоса Господня и еще не открывалось ему Слово Господне. Интересная деталь. А теперь, Филипп, открой 1 Царств 2 глава 18 и 26 стихи. Это, молодые люди, слушайте, это тоже будет для вас применение хорошее. Отрок Самуил служил пред Господом. 18 стих и 26. Отрок Самуил более и более приходил в возраст, то есть возрастал и благоволение у Господа и у людей. И 3 глава, 1 стих, Филипп, открой. Мы просто сейчас сделаем одно хорошее наблюдение и применение тоже хорошее. Отрок Самуил служил Господу при Илии. Смотрите, дети, подростки, молодежь. Писание приводит нам пример молодого человека, подростка, который служил Господу и не знал Господа. Парадокс. Возникает мысль, а что это за такой спектакль, или что это театр, или что это было, какую-то вот религиозность. И я усматриваю в этом хорошую вещь. У вас есть родители, которые знают Господа, которые учат вас служить Господу, повиноваться заповедям Его и исполнять. Но, возможно, вы не знаете Господа. Но при этом это обязывает и ответственно, это нормально учиться служить Господу. И смотрите, в жизни каждого верующего наступает момент, когда ему открывается Господь в наше время через Слово и действие Духа Святого. И для нас Слово Господа оживает. Но сначала Он наши сердца делает живыми, способными, Он их возрождает. Наша ответственность родителей учить и воспитывать детей в духе заповедей Господних – это наше право, это наша привилегия, это наша ответственность. Дети до тех пор, пока Господь лично не коснется них, они могут служить Господу и еще иметь успех. Но наступает момент, когда Бог лично к нему обращается. Первый об этом понимает Илия и потом говорит: иди и скажи так и так, Ваня. Говори, Господи, слушает раб твой. И после этого он много знал о Господе, много знал о Боге. У нас тут сидят дети, которые могут очень хорошо отвечать на правильные, дают правильные ответы. Возможно, хорошо Библию знают, но еще не знали, не знают голоса Господнего. Почему? Библия говорит в ситуации с Самуилом: еще не открылось ему слово Господа. Позже мы увидели, что Господь открыл ему себя через свое слово, и он служил по слову его. Филипп, открой 1 Царств 3:21. И продолжал Господь являться в Силоме после того, как открыл себя Самуилу через Слово Господне. Дети, подростки, молодежь, вы можете быть научены исполнять заповеди Господни, служить Господу, это хорошо, но необходимо личное, конкретное действие Духа Святого в ваших сердцах, чтобы Слово Божье приобрело смысл, свет, значение, важность вашей жизни. Не так давно здесь стоял и проповедовал один такой пожилой человек, Сергей Николаевич Попов, если вы помните. Он сказал одну фразу, но в двух местах ее повторил, и я ее так хорошо запомнил. Он сказал: «У Бога есть только дети, нет внуков». Это значит, что если я дитё Божье, а Филипп мой сын, он никогда не может быть внуком Божьим, так как я сын Божий. Ему нужно личное покаяние и возрождение от Духа Святого, чтобы он стал его сыном. У Бога есть только дети, внуков нет, и правнуков тем более. Вот почему в этот день знаний, или мы говорим о знании, мы говорим не просто о познании этого мира. Я хотел бы, чтобы вы вместе с этими уроками, на которых будете сидеть, с этими трудностями, с которыми вы встречаетесь, вы еще молили об одном. Господи, откройся мне через слово. Касайся сердца моего. Есть одно место в Новом Завете, по-моему, в посланиях Петра, где речь идет о последнем времени. Он говорит, как в дни Ноя. Женились, выходили замуж, строили, продавали. И страшная фраза. Но не думали. В дни Ноя цивилизация уже была такая, скажем, развивающаяся. Пожалуйста, создавайте семьи. Пожалуйста, стройтесь. Пожалуйста, осваивайте профессии. Получайте ученые степеня. Открывайте какие-то еще мир. Но при этом, я вас умоляю, думайте. Думайте, что не этот мир просто ограничен, и он для вас. Есть еще Господь Бог, который хочет быть вашим спасителем и господином, который является таковым. И перед ним нужно склонить свое сердце. Знание не станет истинным, пока Слово Божие не достигнет нас и не откроется нам, определив наше мировоззрение и преданность Божьему откровению, и позволит увидеть знание в истинном свете. Если вы помните, Осия в своей книге пророческой, он говорит: истреблен народ Божий за недостаток знания. Интересно. Они Слово Божие изучали. Но Бог их наказал истреблением. Это физическое умерщвление. Не потому, что они двойки в школе получали или перестали в школу ходить. Они имели знания. Но эти знания они никак не практиковали в своей жизни. Мы очень много можем знать об окружающем мире, о Боге, духовных истин. Но для евреев знать – это то, что ты делаешь. Если ты этого не делаешь, ты этого не знаешь. Ты просто информирован. Еще раз я повторюсь, как мы уже говорили, знание указывает на Божьи дела, показывает нам его пути, как нам двигаться. И в заключение элементарный пример. Сейчас мы посмотрим знания. Есть в них Бог. Сейчас мы рассмотрим без Бога, а потом как бы впустим еще мировоззрение наше, то, что мы перед Богом ходим. И в этом свете я хотел бы, чтобы мы сделали домашнее задание. Сегодня последнее воскресенье лета. Что идет на смене лета? Ну что после лета? Осень, совершенно верно, но смелее. Это же как-то очень просто, элементарно. Осень. Я когда учился в школе, у нас были такие дневник наблюдения. были два предмета – природоведение, сейчас, по-моему, есть еще естествознание. Я уже не помню, какой предмет мы изучали, это было давно, но мы писали там, вот, наблюдали за, там, за листиком, как он желтеет, за градусником, как меряется температура. Дети, вы будете это делать или уже делали? Уже делали. Кому-то предстоит это. Дневник наблюдения. Давайте посмотрим, какие особенности, какие изменения в нашей вот такой повседневной жизни нам принесет осень. Пожалуйста, вы первые. Холода. Согласен. Листья упадут. Согласен. Что это будет связано с листьями упадут? Ну и что? Ну, это дерево, это хорошо, согласен, да, это такой процесс, который... Еще. Дожди, Витя, совершенно верно, дожди, слякотно. А что если дождь, что для этого надо? Как один человек сказал, плохой погоды нет, есть плохая одежда. Одежда нужна, зонт нужен, обувь соответствующая. А кто проверил, у него есть зонтик, он сломался или нет, или надо новый покупать? Опять думаешь, расходы лишние. Что еще с осенью связано?
День короче.
Совершенно верно. День короче, больше будет света нажигать. А дети обычно не выключают лампочки. Для этого нужно ходить, контролировать, говорить, выключайте, это же электричество. Вам об этом говорят? Такой смех. А еще что с осенью связано? Грибы, то есть урожай. Происходит сбор урожая. Грибы. Вот для Илюши грибы хорошая вещь. Еще что? А ты уже как бы открыл другую страничку. Ну ладно, раз открыл, давайте. Смотрите. Мы рассмотрели элементарные вещи, которые мы как люди постоянно, каждый год с этим встречаемся. А теперь давайте немножко не под солнцем и под небом, а немножко раскроем наш шатер и поймем, что мы еще под Богом ходим. И кто учредил осень? Эволюция? Тогда ответ какой правильный? Вы его знаете. Бытие какая глава? Какая? Нет. Это после потопа было. Сеяние, жатва и времена года будут меняться. Это после потопа. Это история про Ноя. Это 8, 9, 10 главы Бытие. Бог это учредил. Он это сделал. Теперь давайте посмотрим, где в нашей осени Бог, молодые люди, давайте-ка, где Бог, Господь Бог, который сотворил небо и землю вот в этой осени, которая вам предстоит. Кстати, вам нужно ходить в школу, делать уроки, вы об этом почему-то не сказали. Где Бог в этой осени? Давайте думать не просто глазами вот этих, а мыслить. Давайте я вам помогу. Какую осень мы провожаем по счету? 2017 года. От Рождества кого? Христова. Скажите, можно этой осенью о Христе рассказать? Да запросто. Это осень 2017 года от Рождества Христова. Мы не просто в осени живем. Это не первое и, возможно, еще и не последнее. Скажите, а люди нуждаются во Христе этой осенью? Да, поэтому нужно думать не только за сапоги, за школу, за лампочки. Скажите, а если Бог учредил осень и вместе с этими последствиями дождь, слякоть, хандра, недовольство, как то, что Бог это сделал, избавляет нас от этих всех вот чувств или каких-то эмоций. Это помогает или не помогает? Помогает. на группах расскажите друг другу, как это помогает. А кто помнит такое место? Кончилось лето, прошла жатва. Кто закончит? А мы не спасены. Знаете такое место? Хорошо, слышали о таком месте? Хорошо, домашнее задание. Возьмите симфонию, найдите это место, прочитайте еще раз. Есть такое место в Библии? Кончина лета, урожай, если вы смотрите на эти вещи и не думаете о спасении, вы просто проживаете жизнь. И если вы спасены, радуйтесь. Если не спасены, ищите этого спасения, обращайтесь к Богу. Не выражайте недовольство родителям, что у вас обувь уже не такая или телефон не такой, а потому что холодно или у вас куртку продувают. Если лето прошло и жатва поспела, а вы не спасены, ищите спасения. Обращайтесь к Богу. Молите Его.
День короче становится, больше света. Опять напрягают нас родители.
Как в свете Писания мы можем здесь порадоваться? Апостол Павел говорит, вы как светило, все ярче и ярче сияете на небосводе. По-моему, это послание Филиппийцам.
Я предлагаю с родителями, у которых дети от младшего такого и среднего школьного возраста, сядьте с ними, сделайте себе хорошую такую работу. Это будет великолепное общение с ребенком. Переберите все вот эти наши жизненные, очень важные такие повседневные вещи. Обувь, одежда, зонты, тетрадки, там, рюкзаки. Ну пусть это все тоже будет на этом месте. Но подумайте, как вы можете научить ребенка ответственно походить к вещам, которые у него впереди. Что он должен еще знать, что на него будет возлагаться. Он сейчас в сланцах ходит. А кто будет ему обувь чистить, кремом намазывать, чтобы он ее дождь не промокал? Вы или он уже это уже может делать? У него уже есть ответственность. Элементарные такие вещи вы можете с ребенком сесть и поговорить, что значит смена года, что значит осень, что значит спасение. И как над всем этим Бог надзирает. Пусть Бог благословит все эти знания нам брать не для своего надмения, не для своего эгоизма, для того, чтобы приносить славу Богу и пользу ближним. Давайте помолимся.